Долгую минуту из комнаты доносились звуки великого сражения, хруст растаптываемых фруктов, прощальный звон разбиваемой посуды, хищный свист сабли и хлесткие звуки ударов. «Вайме!» — умиленно заблеял Насреддин, съезжая по стене на пол. «Как мне тут, о, мои возлюбленные друзья, по преступной стезе порока! Какие вы тут все красивые!» «Может, на него водой поплескать?» — засомневался Лев. Ему еще никогда не приходилось видеть человека, находящегося под наркотическим воздействием. «Не поможет, увы. Твоему другу станет лучше на свежем воздухе», — знающе пояснила девушка. «Вынеси его во двор, а я посторожу тут».
«Не хочу оставлять тебя одну, солнышко, но ты права». Оболенский присел на корточки и с величайшим трудом взвалил размягшее тело Думулло себе на плечи.
«Черт, ну ты тяжелый же, как кабан!
Какие вы умные и красивые и добрые! Все четверо, клянусь Аллахом!»
«Понес!» — пошатываясь, встал Лев. «У братана уже в глазах двоится». Он сгрузил безвольного на середину у забора, усадил поудобнее, похлопал по щекам и, отдышавшись, поспешил назад. Первое шоковое впечатление — дверь в комнату гулей полуприкрыта, а Джамили у входа нет. Первая шальная мысль о том, что деловой армянский принц попросту ее украл в качестве аванса. Рев, который испустил благородный потомок князей Оболенских, посрамил бы любого ревнивого бизона и наверняка побеспокоил сон многих жителей близлежащих кварталов. Резко бросившись в погоню, яростно сопя от предвкушения возмездия, он, тем не менее, догадался, выскочив во двор, поинтересоваться у трезвеющего хаджи, а не проходил ли тут горбоносый герой с перекинутой через плечо заложницей. Думало, долго не мог ответить внятно. Не потому что не знал, а по причине активного взбалтывания. Лев, требуя ответа, тряс друга, как Мичурин грушу. В конце концов, дважды едва не прикусив себе язык, Насреддин кое-как объяснил, что никого тут не видел. Недоверчиво обмозговав данный факт, Оболенский наказал соратнику бдить вовсю, никого не пропускать, и кинулся обратно в дом. Из той самой комнаты, где пировали гули, доносились поощрительные выкрики и ритмичные удары в бубен. Разгоряченный Лев рванул дверь так, что несчастная едва удержалась на петлях. Опиумный угар ударил в лицо багдадского вора. В относительно небольшом помещении можно было смело вешать широкий русский топор. В клубах сизо-желтого дыма задумчиво балдели восточные вампиры. Убитых, зарезанных или порубанных не было ни одного. Двое постукивали ладошками в днище медных подносов, остальные хлопали или отщелкивали ритм плошками. Горячий армянский принц возлежал в обнимку со всеми, и лицо его светилось таким неземным счастьем, что все вопросы отпадали разом. Парень приторчал в стране ароматов. Но самое невероятное было то, что в центре комнатки, прямо на дастархане, полураздетая Джамиля с бубном старательно демонстрировала танец живота. Оболенский глубоко вздохнул, ахнул и прислонился к косяку. На девушке оставался лишь расшитый бисером жилетик да пестрые индийские шаровары. Ее глаза были полуприкрыты, движения замедлены, а пухлые губки нежно пытались произнести что-то вроде «Левушка».
Она наверняка приоткрыла дверь на какой-нибудь подозрительный шум и почти мгновенно попала во власть белого афганского опия. Как, впрочем, и принц. Хотя это уже не важно. Все уже не важно. Ни Гули, ни Джамиля, ни отпрыск армянского княжества — все это пыль, тщета, суматоха и бренность. Истинны лишь вот эти невероятно соразмеренные и упругие удары в медные подносы. Ах, как они звучат! Как они возвышают, зовут, притягивают, манят куда-то высоко, к чистоте, первозданности, упоению высотой. Неужели никто этого не слышит и не понимает? О, смешные, нелепые люди, распахните сердца, откройте души, идите вслед за мной к единому свету божественного откровения, и вы не пожалеете. Смотрите же, я открыл истину. Все за мной, туда, высоко в небо, и вы не пожалеете никогда. Ни за что. Нет, не идем.